Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся в очередное путешествие по русскому северу. И путешествуем мы с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в Александро-Ошевенском монастыре. Это интересное очень место. Монастырь, к сожалению, восстановлен не полностью. Ну, вернее, он, наверное, правильнее было бы сказать, в начале своего пути по восстановлению. Там очень много...
Можно сказать, почти полностью разрушен.
Вы знаете, нет, но есть все-таки обители даже на севере куда более разрушенные. Здесь большой потенциал для восстановления. Но для того, чтобы понять Каргополь, мы уже были в Каргополе, но вот чтобы хорошо осознать окрестности Каргополя и вообще проникнуться историей самого Александра Ошевенского преподобного, необходимо, наверное, посетить эту обитель. Недалеко от Каргополя, там, ну, буквально несколько десятков километров, и вас довезут, могут довезти на такси туда. 15 века монастырь, преподобный Александр Ошевенский, замечательный русский северный святой.
Да, действительно, вы знаете, Алексей, Александр Ошевенский – это человек, который очень явственно показывает в своей жизни преемственность духовных школ. Потому что мы помним, что вот эта вот монастырская колонизация русского севера, термин этот ввел когда-то Василий Осипович Ключевский, она в значительной степени началась с преподобного Сергия Радонежского. Одним из его учеников был Кирилл Белозерский, а вот преподобный Александр Ошевенский – воспитанник Кирилла Белозерского монастыря. И мы знаем, что Алексей, так в миру его звали, родившийся в семье богатых местных земледельцев Никифора и Фатини Ошевений или Ошевенов, ушел в юности с дозволения родителей в Кирилло-Белозерский монастырь, и там, пройдя монашеское послушание, приобретя любовь братья, принял иноческий постриг, а потом отправился к тому месту, собственно говоря, на котором мы с вами сейчас находимся, вот здесь, на берег реки Чурюги, для того, чтобы, с одной стороны, попрощаться с родителями, а с другой стороны, чтобы выбрать себе место для уединенного жития. Он хотел стать отшельником, наподобие тех святых Северной Фиваиды, которые оставляли, в общем-то, хотя и относительно, конечно, комфортную монашескую келью, но все-таки с признаками цивилизации, уходили в лесные чащи, чтобы вот в этой зеленой пустыне остаться наедине с Богом. И он прислушался к совету своего отца, который просил его не уходить обратно в Кирилловскую обитель, а предложил ему поселиться недалеко, вот прямо здесь, видимо, на тех землях, которые как раз Никифору Ошевену принадлежали. И так здесь появился небольшой монастырь, который, в общем-то, стал, можно сказать, продолжением Кирилло-Белозерской обители, был с ней связан, долгое время подчинялся ей. И небольшая обитель, вдали от центров цивилизации. Много таких инициатив, в конце концов, закончились совершенно ничем. Ну, то есть, подвиг был совершен, а обители не состоялись. А вот этот маленький монастырь каким-то чудесным образом пережил много веков. И сам преподобный закончил свой земной путь в 1479 году. Почивает своими мощами здесь. Его мощи до сих пор покоятся здесь, под спудом.
Вот, замечательная северная традиция.
Да, замечательная северная традиция. А потом из этого монастыря вышли настоятели шести других монастырей русского севера.
Один из них Пахомий Кенский, который воспитал впоследствии Антония Сийского.
Да, мы с вами как раз недавно были в Сийском монастыре. То есть для русского севера вот эта маленькая обитель – это один из духовных центров. Конечно, монастырь никогда не был многолюдным, вот, и в начале 20 века братия была сравнительно небольшой, около где-то 10 человек, но тем не менее этот монастырь представлял собой целый комплекс архитектурных сооружений, главным из которых являлся Успенский собор. Начало 18 века, двухэтажный храм с шестью пределами, ну, к сожалению, сейчас это руины, которые сейчас предстоит еще восстанавливать, к сожалению, это большая работа, на которую пока непонятно даже, вот, как будут выделены силы и средства, вот, но, тем не менее, вот то, что осталось от этого храма, поражает, показывает, насколько величественным был этот собор во времена лучшие, во времена, когда храм этот стоял во всем своем благолепии.
Можно посмотреть старые фотографии, они доступны в интернете, их не так много, как по другим обителям, но есть раннесоветские снимки, есть некоторые дореволюционные, и это стоит, конечно, посмотреть.
Да, и насчет советских снимков, это хорошо, что вы напомнили. Дело в том, что Александро-Ошевенский монастырь был закрыт в 1922 году. И, собственно, тогда из монастыря были изгнаны последние его насельники, настоятель отец Досифей и последний из насельников монах Дмитрий. И вот тогда по инициативе местного коммуниста Попова в присутствии местных жителей была вскрыта рака святого. Хотя все верующие люди прекрасно понимали, что мощей там нет, они лежат под спудом, то есть находятся в земле, но пустая рака была использована как повод для возбуждения такой кампании антирелигиозной и, соответственно, стала одним из поводов для закрытия монастыря, который, к сожалению, без должного ухода при новой власти постепенно превращался в развалины. Но есть уже и храмы, где жизнь монастырская восстановилась. Да, вот мы с вами сейчас направляемся к надвратному храму святителя Николая Чудотворца. Вот, ну вот, знаете, в таких местах, где видишь хаос и разрушение, всегда так приятно видеть что-то, где уже жизнь теплится, где убранство восстановлено, где какая-то вот любовь к Богу и церковной службе нашла свое выражение. Здесь хорошо, это небольшая, нельзя сказать, что каким-то великолепием оформленная церковь, но очень все искренне и хорошо.
На самом деле, когда мы говорим Ошевенский монастырь, надо представлять себе, что это целый куст деревень. Мы уже когда-то говорили, что здесь на севере это принятое устоявшееся название куст деревень. То есть это несколько населенных пунктов, часто объединенных каким-то общим названием. И вот Ошевенский куст деревень, туда входило несколько поселений. На самом деле это еще и Кинозерье, то есть такой край целый в Архангельской области.
Целый заповедник. Очень привлекает много туристов, которые здесь находят наконец ту самую нетронутую человеком дикую природу севера. Это место интересное. Вы знаете, кстати, насчет природы, вот у северных святых складывались какие-то особенные отношения с миром живой и неживой природы. Вот здесь, например, в этом Ошевенском крае предание утверждает, что есть камни, на которых отпечатались стопы преподобного Александра. Это такая традиция, она, конечно, уходит своими корнями в язычество, как мы знаем, почитать такие камни со следами, следованные камни. Но здесь местные жители покажут вам подобные камни при желании. Но есть удивительная и другая вещь. Вот сколько уже прошло веков, а когда-то преподобный Александр выкопал колодец. И вот сейчас мы с вами как раз прямо вот рядом видим этот колодец, маленькая часовенка над ним. И вот это трогательно, что воду из этого колодца пил когда-то в еще 15 веке основатель монастыря, и этот источник не иссякает.
А я бы хотел рассказать еще про один замечательный храм, деревянный, с шатровой колокольней, да и сам он шатровый. Это Богоявленский храм в деревне Погост, тоже здесь же в Ошевенске, совсем недалеко от монастыря. Удивительный храм 1787-89 годов постройки. До него добраться тоже несложно. И ну вот как-то, когда ты ездишь по Каргополю, по Каргопольскому бывшему уезду, ты уже сейчас редко встретишь хорошо сохранившиеся деревянные храмы. Вот Богоявленский храм – это один из них. Он на самом деле сохранился еще во многом благодаря тому, что он долгое время не закрывался. Его закрыли в 30-е годы, а во время войны, в конце войны снова открыли, когда открывались церкви, и уже в годы только хрущевской антирелигиозной кампании вновь он был закрыт. Сейчас в нем службы проводятся только летом, ну и понятно, что рядом монастырь, и зимой, в принципе, достаточно действующий монастырь, и зимой, в принципе, достаточно сложно служить в таких сложных с точки зрения сохранения их храмах, поэтому служат в нем только летом, а все остальное время, как раньше говорили, церковь стоит без пения. Тоже интересно, вот такое местное...
Ну, помню, что на севере церкви были летние, были зимние.
Ну да, и не только на севере. Это, в принципе, такая традиция, которую можем встретить много где. Например, там, в Суздале.
Своего рода эргономика.
Ну да, конечно. Распределение
пространства. Но потому что в холодном храме лучше молиться летом. В теплом храме хорошо молиться зимой, но летом не очень удобно.
Ну вот это вот определение «стоит без пения», конечно, оно достаточно любопытное. Ну что ж, вот мы...
Будем надеяться, что без пения многие храмы на русском севере стоят временно, а потом церковная жизнь в них возобновится.
А если вы приедете в Ишевенск летом, вы обязательно зайдите внутрь Богоявленского храма и посмотрите это чудесное небо. Мы говорили про то, что такое небо в деревянном храме, и про сложности с росписью деревянного храма. И вот удивительное небо Богоявленского храма стоит того, чтобы приехать туда и посмотреть его. Мы путешествуем по русскому северу с Игорем Горькавым. И вы отправляетесь в путешествие вместе с нами и наслаждаетесь русским севером. Спасибо и до новых встреч.
Всего самого доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера». Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».